Александр Иванович Куприн, «Звезда Соломона». «Но как все это необыкновенно!» — сказал он из глубины шкафа, где перебирал свои туалетные принадлежности. «Если бы мне вчера кто-нибудь предсказал сегодняшнее утро, я бы ему в глаза рассмеялся». Он медлил, но Тофель с дружеской настойчивостью, одновременно почтительной и развязной, продолжал погонять его. «Ах, молодой человек, как мало в вас предприимчивости! Впрочем, и все мы русские таковы, с развальцей, да с прохладцей, да с оглядочкой, а драгоценное время бежит, бежит, и никогда ни одна промелькнувшая минута не вернется назад. Ну-с, живо по-американски, в три приема! Ваши новые ботинки за дверью, я попросил горничную их вычистить. Вас, может быть, удивляют, что я вас так тороплю? Но, во-первых, я и сам не имею ни секунды свободной. Вот провожу вас, и сейчас же мне надо скакать в уезд по срочным делам. Волка ноги кормит. Ничего. Ничего, одевайтесь при мне без всякого стеснения. Я мужчина. А во-вторых, сами посудите, что выйдет хорошего, если вы проконетелитесь в городе несколько лишних дней. Ведь теперь уже всем вашим знакомым и множеству незнакомых известно через экзекутора о свалившемся на вашу голову наследстве. О, мне хорошо известна человеческая натура. Начнут клянчить взаймы, потребуют спрыснуть получку, добрые мамаши взрослых дочерей устроят на вас правильную облаву с загоном. Вы человек слабый, мягкий, уступчивый, хорош товарищ. Еще завертите, чего доброго, и наделаете долгов. Я знаю такие примеры. А тут еще подвернется какое-нибудь эдакое соблазнительное увлечение, вроде красотки из кондитерской. Как-то, а помните, полная блондинка за прилавком у Дюмона? Первая от окна с сапфировыми глазками. Право! «Слушайте вы меня, старого воробья! Я худо не учу, тем более, что вы с первого взгляда внушили мне самую глубокую, можно сказать, отеческую симпатию. Вы только не обращайте на меня внимания. Укладывайтесь, укладывайтесь, а я тем временем передам вам кое-какие нужные сведения. А простыней и подушек, пожалуйста, уж не берите с собой, все дадут вам в спальном вагоне, а в усадьбе есть много прекрасного тонкого голландского белья. И сорочек много не надо, 2-3 перемены возьмите, мягкие, фэнтези. Немного платков и носков, прескверная у нас привычка путешествовать с целым караван-сараем. По этой примете всегда за границу узнают русских. Берите только то, что уместится в саквояж. Остальное лишнее, едете всего на 2-3 дня. Ну так слушайте же». Имение, правда говоря, хоть и не заложено, но в страшном забросе. 300 с небольшим десятин, из них удобные земли 150, и ту запахали дружные поселяне. Владение обставлено сотнями идиотских неудобств, через полосица рядом чиншевые наделы. До сих пор существует не только сервитутное право, но даже в силе какая-то, черт бы побрал, улиточная запись. Нет, совсем серьезно уверяю вас, что есть и такие юридические курьезы. Мое мнение — землю продать. Возиться с ней, как говорят поляки, более змраду, як потехи. Тут не только вы с вашей полной неопытностью, но даже первый выжига, кулак, практик сядет в калошу. Вы выбираете галстуки, советую вам это, черный с белыми косыми полосками, он солиднее. Остается усадьба, она велика, но мрачна и на сыром месте. Фруктовый сад стар, запущен и выродился без ухода, инвентаря никакого. Дом сплошная рухлядь, гнилая труха, деревянная, источенная червями, двухэтажная постройка времен Александра I с кривыми колоннами и одиноким бельведером. На него дунуть рассыплется. Стало быть, усадьбу по боку. Вы только осмотрите там на месте, а я уж здесь, будьте спокойны, приищу вам невредного покупателя. Вряд ли и вещи сколько-нибудь ценные найдутся в доме. «Все хлам!» Осталась там небольшая библиотека, но она вас мало заинтересует. Все больше по оккультизму, теософии и черной магии. Ведь вы человек верующий, и Тофель, не оборачиваясь, кивнул головой назад на образа, и, должно быть, от этого движения судорога скрутила ему шею, потому что он болезненно сморщился. «И вам, такому свежему, милому, не след, да и будет скучно заниматься сумасбродной ерундой. Вы лучше эту пакость сожгите, а? Право, сожгите. Я говорю, чувство личной горячей симпатии к вам. Обещайте сжечь, да? Хорошо? Ну, дайте же, дайте мне слово, прелестный, добрый Иван Степанович. Даю, даю, сделайте милость, Господи. Кррр! — издал ходатый горлом странный трескучий звук. «Что с вами?» — заботливо спросил Свет. «Ничего, ничего, не беспокойтесь, немного». Поперхнулся, что-то попало в дыхательное. «Ну, вы, кажется, готовы. Так едемте же. На вокзале у нас еще хватит времени слегка позавтракать и распить за здоровье нового помещика бутылочку «Помирись, сяк». «Нет, Уж вы выходите первым, я за вами. По-румынски, вот так». Через час этот энергичный, всезнающий, все предвидящий делец услужливо подсаживал Света на ступеньки вагона первого класса. В последнюю минуту как-то само собой очутилась в его руках изящная небольшая плетеная корзиночка. Подавая ее вверх в руки Света, он сказал с приятной улыбкой: «Не откажите принять, это так, дорожная провизия, немного икры, рябчики, телятина, масло, яйца и другая хурда-мурда и парочка красного, мутон Ротшильд, не поминайте же лихом, ждите от меня телеграммы, а если будет надобность, телеграфируйте мне сюда, в Бельвью, до свидания, не хочу затруднять нелепым торчанием вагона. Мои комплименты!» И галантно поцеловав кончики обтянутых черной перчаткой пальцев, он скрылся в толпе. Дорога промелькнула необыкновенно быстро. Ни разу еще в своей жизни не путешествовал Свет с такими широкими удобствами и никогда не бежало так незаметно для него время. Попадались ему очень любезные спутники, вежливые, внимательные, разговорчивые, без навязчивости. Сладко и глубоко спал Свет две ночи под плавное укачивание пульмановских рессор, а днем любовался из окна на реки, поля, леса и деревни, проходящие мимо и назад, или основательно и с толком закусывал в светлом, нарядном вагоне-ресторане, где на блестящих снежных скатертях раскачивали свои яркие головки цветы. А за столами сидели обычные дамы поездов-экспрессов, все как на подбор большие, пышнотелые, роскошно одетые, самоуверенные, с громким смехом и французскими словами. Женщины, пахнувшие крепкими, терпкими духами. Для него они были созданиями с другой планеты и возбуждали в нем любопытство, удивление и стеснительное сознание собственной неловкости. Одно только беспокоило и как-то неприятно, пугающе раздражало Света в его праздничном путешествии. Стоило ему только хоть на мгновение возвратиться мыслью к конечной цели поездки, к этому далекому имению, свалившемуся на него точно с неба, как тотчас же перед ним вставал энергичный, лукавый и резкий лик этого удивительного ходатая по делам Тофеля. И появлялся он не в зрительной памяти где-то там, внутри мозга, а показывался в явь, так сказать, живьем. Он мелькал своим крючконосым, крутобровым профилем повсюду. То на платформе среди суетливой станционной толпы, то в буфете первого класса видишь мгливого вокзального лакея, то воплощался в затылке, спине и походке поясного контролера. «Просто какое-то наваждение», — думал тревожно Цвет. «Неужели так прочно запечатлелся в моей душе этот странный человек, что я, даже отделенный от него большим пространством, все-таки брежу им так сильно и так часто?» К концу вторых суток Цвет сошел на станции Горынище и нанял за 3 рубля сиваусова дюжего хохла до червоного. Когда Цвет по дороге объяснил, что ему надо не в деревню, а в усадьбу, возница обернулся и некоторое время рассматривал его с пристальным и бесцеремонным любопытством. «Так-таки и до самого Допанского фольварку?» — спросил он, наконец, недоверчиво. «До того цвита, что в мэр?» «Да, в имение, в господский дом», — подтвердил Иван Степанович. «Эге!» — старик чмокнул лошадей губами. «А вы сами из каких будете?» Цвет рассказал вкратце о себе, упомянул и о наследстве, о родстве. Старик медленно покачал головой. «Эх, недоброе дело! Не фалю!» «Почему не хвалите, дядя?» «А так, не хочу». И замолчал. Так они в безмолвии проехали около 12 верст до села Червоного, раскинувшегося своими белыми мазанками кудрявой зеленью садов на высоком холме, над светлой речонкой, свернули через плотину и подъехали к усадьбе, к чугунным сквозным воротам, распахнутым настежь и криво висевшим на красных кирпичных столбах. От них вела внутрь заросшая дорога посредине густой аллеи из древних могучих тополей. Вдали серела постройка, белели колонны, и алым отблеском дробила стекла вечерняя заря. У ворот старик остановил лошадей и сказал решительно: «Вылазьте, ну, панычу, бельш не поеду». «Как же это так, не поедете?» — удивился Свет. «Осталось ведь немного, вон и дом виден». «Не, не поеду, а не за 5 карбованцев, не хочу». Цвет вспомнил слова Тофеля о дурной славе, ходившей среди крестьян про старую усадьбу, и сказал с принужденной усмешкой: «Боитесь, верно?» «Не! Ни трошки не боюсь, а только так, платите мне мой грош, и тай годы». попросив возчика подождать немного, Цвет один пошел по темной прохладной аллее к дому.